Радио Медуза.
10 лет назад Следственный комитет России возобновил расследование дела об убийстве царской семьи под давлением РПЦ. Тогда силовики провели эксгумацию тел Романовых и несколько генетических исследований, которые подтвердили подлинность останков. Однако в РПЦ так и не признали итоги расследования по идеологическим причинам. В России уже давно существует радикальное движение царебожников, которым удалось оказать большое влияние на православную церковь в середине 2010-х. Царебожники видят в Николае II фигуру искупителя грехов и сакральную жертву, а признание подлинности останков Романовых противоречит их системе верований, которая сложилась в консервативной среде белоэмигрантов около столетия назад. По просьбе «Медузы» историк Алексей Уваров рассказал о расследовании обстоятельств смерти Романовых и о том, почему некоторые до сих пор считают останки царской семьи подлогом. Прочитать текст можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Аудиоверсии наших главных материалов. Подпишитесь на нас, мы есть на всех основных аудиоплатформах, в том числе на YouTube. YouTube — это еще один безопасный способ поддержать нашу работу, если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки на главной странице канала. Ну а другие способы поддержать нашу редакцию ищите на странице support.meduza.io. После революции царскую семью сначала планировали выслать в Великобританию, но затем поместили под домашний арест. Николай II отрекся от престола в марте 1917 года, и тогда судьба императорской семьи перешла в руки временного правительства. Под предлогом угроз их личной безопасности новые власти поместили Романовых под домашний арест в Царском селе. Тогда в Петрограде царил хаос, и громко звучали требования провести самосуд над императором. Временное правительство опасалось монархического реванша и пыталось изолировать императорскую семью от сторонников контрреволюции. Предполагалось, что Романовых вывезут в Великобританию, поскольку отрекшийся от престола Николай II приходился двоюродным братом британскому королю Георгу V. Изначально в Лондоне выразили готовность принять царскую семью у себя, но вскоре правительство Великобритании отказалось от такой идеи, опасаясь скандала и усиления революционных настроений уже у себя в стране. В сентябре 1917 года Временное правительство отправило Романовых в Тобольск, подальше от столицы и под более строгий надзор. Там семья бывшего императора жила довольно скромно и занималась хозяйством. Дети продолжали учебу. Ситуация резко изменилась после Октябрьской революции и начала Гражданской войны. Большевики сочли Тобольск небезопасным из-за наступления белых войск весной 1918 года и перевезли Романовых в Екатеринбург. Там их разместили в доме инженера Ипатьева под строгим режимом. Охрана усилилась, царскую семью регулярно обыскивали, а их общение с внешним миром резко ограничили. Изначально большевики планировали устроить публичный суд над Николаем II, но из-за гражданской войны такая идея оказалась неосуществимой. Екатеринбург оказался в зоне боевых действий. С запада наступали белогвардейцы и чехословацкий корпус. Примерно в это же время произошли убийства других членов династии. Летом 1918 года в Перми убили младшего брата Николая II Михаила Александровича, а под Алапаевском – сестру императрицы Елизавету Федоровну. В такой обстановке уральские большевики приняли решение о расстреле царской семьи. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николая, Александру, их пятерых детей и четырех слуг разбудили под предлогом скорой эвакуации и спустили в подвал. Там командир Яков Юровский зачитал царской семье приговор от имени Урал-облсовета. Сразу после этого началась беспорядочная стрельба. Николай и Александра Федоровна погибли почти сразу, горничную Анну Демидову и дочерей добивали штыками. Тела убитых тайно вывезли за город, пытаясь скрыть следы. Их облили кислотой, жгли вещи, часть останков бросили в шахту, затем перезахоронили в лесу. 18 июля советские власти объявили лишь о расстреле Николая II, исказив реальную картину событий. Внутри страны известие восприняли как еще один случай революционного террора во время ожесточенной гражданской войны. Большевики утверждали, что царскую семью вывезли в безопасное место, и вскоре эти слова повторяли газеты и дипломаты, создавая видимость, что дети и жена бывшего императора живы. На деле тайна вокруг убийства Романовых сохранилась многие годы, и только постепенно стало известно, что вся семья была расстреляна. Уже 25 июля 1918 года Екатеринбург заняли войска чехословацкого корпуса и белой армии Колчака. Новые власти решили разобраться в трагедии и обстоятельствах убийства Николая II. В феврале 1919 года следствие возглавил юрист Николай Соколов. Ему удалось собрать сотни показаний, множество вещественных доказательств, вещи, пули, образцы грунта и пепла у кострищ. Соколов провел экспертизы, составил список подозреваемых и продумал, какие предметы оставить как улики, а какие как исторические реликвии. Следствию белых так и не удалось найти трупы Романовых. Соколов пришел к выводу, что большевики расстреляли всю царскую семью, их тела расчленили, облили кислотой и сожгли, поэтому искать их останки бессмысленно. После падения Екатеринбурга он вывез материалы дела через Харбин во Францию, где продолжил расследование уже в эмиграции. Его результаты Соколов опубликовал в 1925 году в книге «Убийство царской семьи». Она стала базой для последующих расследований. Позже, когда были обнаружены останки Романовых, часть его выводов о судьбе тел убитых пересмотрели, но собранные им документы и улики остаются важнейшим источником по делу о расстреле царской семьи. Одни отказывались верить в расстрел царской семьи, другие увидели в Николае II мученика. После расстрела семьи Николая II сразу стали появляться самозванцы, которые выдавали себя за чудом спасшихся от расстрела Романовых или их потомков. Таких насчитывалось около 200. Чаще всего о себе заявляли так называемые дети Анастасия, Алексей, Мария, Татьяна или Ольга. Пожалуй, самой известной из самозванок стала Анна Андерсон, которая с 1920-х годов утверждала, что она великая княжна Анастасия. Ее версия долго поддерживалась частью эмиграции и обсуждалась в судах, хотя генетическая экспертиза позже показала, что она не имела отношения к Романовым. Именно вокруг Андерсон сложился миф о спасшейся Анастасии, который затем вдохновил книги, документальные и художественные картины. Например, фильм «Анастасия» 1956 года с Ингрид Бергман, а также известный мультфильм студии Fox 1997. С начала 1920-х в Русской Православной Церкви за границей стал складываться миф о мученически убиенной царской семье. К 30-м годам стали все чаще звучать просьбы признать погибших Романовых святыми. Однако церковные иерархии эмиграции не спешили с канонизацией. Митрополит Антоний, который руководил Русской Православной Церковью за границей с 1920 по 1936 год, подчеркивал, что считал такой шаг преждевременным, прежде всего из-за отсутствия нетленных мощей. Многие монархически настроенные белые эмигранты и священники не верили в смерть Романовых. Они продолжали служить молебны о здравии царской семьи. Кроме того, Русская Православная Церковь за границей долгое время избегала самостоятельных канонизаций, чтобы не выглядеть отдельной церковью, оторванной от людей в большевистской России. После Второй мировой войны позиция внутри Русской Православной Церкви за границей изменилась. Церковь вновь начала собирать материалы о новомучениках, людях, пострадавших за веру от рук советской власти. В 1964 году Синод официально признал смерть царской семьи установленной. Спустя несколько лет установил поминать Николая II как убиенного царя-мученика, а в 1968 году провел отпевание Романовых. И хотя не все были согласны со статусом бывшего императора как новомученика или с канонизацией его супруги, внутри эмиграции начал складываться курс на Царебожие. В 81 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви за границей канонизировал Николая II, его семью и их слуг вместе с другими российскими новомучениками. С подачи Русской Православной Церкви за границей стали писаться иконы царской семьи. Тогда же эмигрантские церковные иерархи стали активно призывать советских верующих присоединиться к почитанию Романовых. Останки Романовых обнаружили в конце 70-х и около 10 лет держали это в секрете. Обнаружение останков царской семьи в СССР тесно связано с московским кинодраматургом и сценаристом Гелием Рябовым. В 70-е годы он работал в системе МВД и снимал сериал «Рожденная революцией». Во время съемок он заинтересовался темой расстрела Романовых. В Свердловске он познакомился с геологом и краеведом Александром Авдониным, который уже давно изучал документы о событиях 18-го года. Опираясь на материалы, включая записку Якова Яровского, переданную его сыном, и негласную поддержку министра внутренних дел СССР Николая Щелокова, поисковая группа смогла определить возможное место захоронения. 1 июня 1979 года в Поросенковском лагу, недалеко от Свердловска, они нашли яму с человеческими останками. Рябову удалось тайно вывести два черепа в Москву в надежде провести экспертизу, однако в условиях строгой секретности это не оказалось возможным. И в 1980-м кости вернули обратно. Долгие годы находка оставалась тайной. Только в 89-м году в газете «Московские новости» Гелий Рябов опубликовал статью, в которой рассказал о своей находке. В 1991-м, по указу министра МВД СССР Авдонина, власти провели официальные раскопки и нашли 9 тел. Тогда же началось официальное расследование, во время которого останки прошли несколько экспертиз, включая генетические. На финальном этапе комиссию по захоронению останков последнего императора и его близких возглавил вице-премьер России Борис Немцов. По итогам расследования комиссия заявила, что найденные 9 тел действительно принадлежат Николаю II, императрице, трем дочерям и 4 приближенным царской семьи. В 80-ю годовщину их убийства, 17 июля 1998 года, их перезахоронили в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. На церемонии присутствовали большинство оставшихся в живых потомков Романовых, а также российская политическая элита, включая президента России Бориса Ельцина. В 1977-м, будучи партийным руководителем Свердловской области, он организовал снос дома Ипатьевых, место казни Романовых, следуя секретному постановлению Политбюро ЦК КПСС. Тела цесаревича Алексея и великой княжны Марии нашли только в 2007-м, неподалеку от первого захоронения. В 2008-2009 годах российские и зарубежные лаборатории провели ДНК-анализ обгоревших фрагментов костей и подтвердили, что останки принадлежат именно им. Дополнительные экспертизы, которые провели после возобновления следствия в 2015-м, например, сравнение ДНК с останками Александра III, только укрепили прежние выводы. Государственная оценка расстрела Романовых складывалась в несколько этапов. В 2005 и 2007 годах Генпрокуратура отказывала в реабилитации царской семьи. Верховный суд России сперва поддержал такую позицию, сочтя расстрел умышленным убийством с политической окраской, совершенное не с санкции суда или официального государственного органа власти. Но уже в 2008 случился переломный момент. Президиум Верховного суда признал Николая II, Александру Федоровну и их детей жертвами политических репрессий и реабилитировал их по закону о реабилитации репрессированных. Де-факто Верховный суд признал расстрел царской семьи актом государственной репрессии. Параллельно государство реабилитировало других членов семьи Романовых, расстрелянных в Петропавловской крепости великих князей Георгия Михайловича, Николая Михайловича, Дмитрия Константиновича, Павла Александровича, затем младшего брата Николая II Михаила Александровича, старшую сестру императрицы Елизавету Федоровну, великого князя Сергея Михайловича, а также князей императорской крови Иоанна, Константина и Игоря Константиновичей. Реабилитировали как жертв политических репрессий также слуг и приближенных царской семьи, убитых вместе с ними, лейб-медика Евгения Боткина, повара Ивана Харитонова, камердинера Алоизия Труппа и горничную Анну Демидову. Консервативные силы внутри РПЦ считают останки царской семьи подлогом. В церковной среде и сегодня продолжается дискуссия о статусе найденных останков. РПЦ так и не признала их подлинными. На протяжении всех 90-х в Московском патриархате спорили, за что и в каком именно чине стоит прославлять царскую семью. Синодальная комиссия изучала жизни последние месяцы семьи, письма верующих, сообщения о почитании и чудесах. В РПЦ подчеркивали, что хотят не реабилитировать монархию, а скорее удостовериться в христианском смысле их заточения, кротости, терпения и готовности принять смерть без озлобления. 14 августа 2000 года архиерейский собор РПЦ принял решение, что Николая II, Александра Федоровна и их детей стоит прославлять как страстотерпцев, то есть людей, которые приняли невинную смерть с христианским духом, а не как мучеников за веру в строгом смысле. Такой шаг сблизил позицию РПЦ с Русской Православной Церковью за границей, которая настаивала на канонизации новомучеников как условии объединения двух церквей. При этом РПЦ продолжает настаивать на дополнительных проверках останков Романовых и необходимости провести собственное расследование, и поэтому отказывается признавать их подлинность. Патриарх Алексей II даже не присутствовал на церемонии перезахоронения Романовых в 1998 году, сославшись на политизацию процесса. Такая позиция – политический выбор руководства РПЦ, которое опасается конфликта с консервативной частью верующих и царебожниками. Царебожники и многие верующие консервативного толка полагают, что обнаруженные останки Романовых – это результат подлога, а от настоящих ничего не осталось, поскольку большевики сожгли и растворили их в кислоте еще в 1918 году. Подыгрывая им, РПЦ постоянно откладывает решение о признании останков царской семьи, несмотря на участие церковной комиссии в расследовании 2015 года, несмотря на их сгумацию Александра III, сопоставление ДНК и консенсус внутри научного сообщества. Царебожники требуют всенародного покаяния за убийство Романовых, несмотря на протесты руководства РПЦ. Идея царя-искупителя возникла в русской эмиграции вскоре после убийства царской семьи. В правомонархической публицистике гибель Николая II тогда осмысляли как жертву за народный грех измены царю, а в богослужебной практике Русской Православной Церкви за границей укреплялась память о царской семье как о пострадавших за правду Божию. В послевоенные десятилетия в среде белой эмиграции стали звучать призывы к общему покаянию, грех цареубийства там трактовали как соборный, то есть лежащий на всем народе России. Постепенно к концу 20 века в эмиграции и консервативных православных кругах сложился миф об отказе от монархии в феврале 1917 года, как мистическом преступлении и убийстве Романовых как сакральной жертве, которая якобы должна приблизить возрождение России. Культ царебожия постепенно выстраивался вокруг Николая II, не как канонизированного страстотерпца, а как фигуры, почти равной Христу. Царебожцы и сегодня пишут особые иконы, не соответствующие официальным православным канонам, а также обращаются к особым молитвам, в которых упоминают верность самодержавию. Особое внимание они уделяют параллелям между биографией Николая II и земным путем Христа. Его отречение в Пскове в этой среде сравнивают с молитвой Христа в Гефсиманском саду, а подвал дома Ипатьева, где большевики стреляли семью Романовых, называют Голгофой. В особенно радикальных кругах ночь с 16 на 17 июля называют «царской пасхой», накануне которой верующие держат строгий пост. Царебожники осмысляют эту дату как момент искупительной жертвы ради будущего возрождения России, а смерть Николая II как добровольное принесение себя в жертву за грехи страны. Царебожие долго развивалось в эмиграции, но после распада Советского Союза это движение стало распространяться по всей России. Появились братства и кружки, издавались акафисты и молитвы царю-искупителю. Царебожники проводили уличные акции и чины всенародного покаяния у памятника Николаю II в подмосковном Тайнинском с посвящением государю-императору Николаю II «Русский народ с покаянием». Этот монумент, работа скульптора Вячеслава Клыкова, открытый в 1996 году, быстро превратился в важный центр почитания Николая II в постсоветской России. В 1997 году памятник взорвали левые радикалы из группировки «Реввоенсовет». Спустя год похожая судьба ожидала и гипсовую копию монумента. Памятник восстановили в 2000-м после официальной канонизации Николая II, но уже с формулировкой «царю-мученику» без покаяния. Внутри движения царебожников широко распространены эсхатологические ожидания грядущего царя-победителя, резкая критика современной государственности и церковного руководства. В начале нулевых они критиковали введение ИНН в России как число зверя и предвестие конца света. Тогда же они пытались создать собственные царские церкви вне православной канонической традиции. Руководство РПЦ неоднократно осуждало идеи царебожия. Сравнение Николая II с Христом считается богословски недопустимым, а сам чин всенародного покаяния душевредным. Культ царебожия продолжает существовать в России в виде разрозненных, но довольно заметных групп и движений. Среди его ярких проповедников в последние годы выделялся бывший схиигумен Сергий Романов, строитель монастыря на Ганиной яме под Екатеринбургом, месте, связанном с гибелью царской семьи. Он открыто отстаивал идеи царя-искупителя и призывал к всенародному покаянию за соборный грех цареубийства и резко критиковал руководство Русской Православной Церкви. Во время ковида в 2020 году схиигумен Сергий называл коронавирус мифом и советовал отказываться от вакцинации, а во время самоизоляции призывал верующих в храмы, которые закрывались из-за пандемии. В июле 2020 года его лишили сана и отлучили от церкви, однако он остался в Среднеуральском женском монастыре, где служил духовником, и несколько месяцев отказывался покидать его территорию, призвав всех православных встать на защиту. В конце декабря 2020 года Сергия задержали, взяв монастырь штурмом. В ноябре 2021 года Сергий получил 3,5 года колонии по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправству и нарушении права на свободу вероисповедания. Схиигумена также обвинили в разжигании ненависти из-за опубликованных им роликов с проповедями, в которых, по версии следствия, содержались высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды по отношению к евреям, иудеям, мусульманам и католикам, в том числе унижающие их характеристики. В январе 2023 года суд огласил итоговый приговор – 7 лет колонии. Позже срок сократили на месяц. А в политическом поле к царебожникам относили бывшего прокурора Крыма и депутата Госдумы от «Единой России» в 2016-2021 годах Наталью Поклонскую. Во время карьеры в политике Поклонская сделала почитание фигуры Николая II важной частью своего образа. Она же стала одним из главных инициаторов кампании против фильма «Матильда», утверждая, что картина оскорбляет память святого царя. Однако в начале 2020-х Поклонская постепенно отошла от царебожнической среды. В прошлом году она и вовсе сделала поворот к неоязычеству и поздравила россиян с праздником Самайн, рисовала руны и призывала уважать древние традиции предков. Это вызвало резкую реакцию со стороны Русской Православной Церкви, которая обвинила ее в неоязыческой пропаганде. Вы настроились на Радио Медуза, аудиоверсии наших главных текстов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, но самый надежный способ читать и слушать Медузу – это наше приложение. Оно умеет работать без VPN и обходит блокировки. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. И, пожалуйста, поддержите Медузу. Ваша поддержка нам нужна как никогда. support.meduza.io. Зайдите на эту страницу, если вы не в России, и отправьте донат удобным для вас способом. Оставайтесь с нами.